У нас будет проходить служение. Дмитрий Петрович, вам там удобно будет или здесь лучше?
Удобно.
Да, удобно. Хорошо. Братья, значит, наша семинар, он уже проходит не первый раз. Есть ли здесь, интересно, братья, которые были на самом первом семинаре и потом все семинары посещали? Вот есть такие, вот Саша Ткачанов есть, да, еще... Ну, в общем, уже, наверное, года 3 или 4, сколько у нас, 4 года, наверное, уже проходят эти семинары. Вот, мы их планируем делать 3-4 раза в год, но не всегда получается. Вот в сентябре у нас не получилось из-за того, что была большая такая плотность разных служений. Вот на сегодняшнем семинаре, друзья, у нас будет 3 темы. Моя тема, ну, в общем-то, семинар так и даже название такое носит, как бы, это тема, которая называется «Пророки Ветхого Завета». Мы с вами сегодня и завтра, и послезавтра поговорим о ветхозаветных пророках. Это, мне кажется, очень интересная тема, и более того, она довольно непонятная для многих людей, братьев и сестер. Поэтому я думаю, что нам будет чем позаниматься. Вторая тема, мы в этом году чуть подсократили ее, потому что у нас есть брат-гость. Это тема, которую брат Борис проводит, Вихарев, Борис Борисович, вот. Он поговорит о риторике, о том, как нам правильно строить нашу речь, как нам заниматься нашей речью, чтобы нам не просто излагать мысли полезные, но и излагать их так, чтобы их было понятно, чтобы они были поняты людьми. Об этом тоже будет посвящено несколько часов. И мы в этот раз пригласили брата Дмитрия Петровича, вот Сукач, фамилия, из Белгорода. Раньше он жил в Сибири, сейчас в Белгороде, да? Вот, и у него будет предмет по четвероевангелию. Да, да, вот брат Дмитрий Петрович. Я очень надеюсь, что вы полюбите его, потому что он, конечно, ну не буду хвалить, ладно, а то еще раннее утро, кто с раннего утра хвалит? Здравия, друзья. Вот. Наши занятия, они будут проходить по 50 минут и 10 минут перерыв. Вот примерно так. А? Вот. Я говорю, когда-нибудь, может быть, если наши семинары будут продолжать, и Бог даст милости, и вдруг у нас появится какая-нибудь там символика наших семинаров, то, скорее всего, символом нашего семинара станет кружка, вот, которая стоит у вас на столе. Я объясню почему. Потому что, друзья, у нас семинары довольно нагруженные. Мы всего приезжаем на 2,5 дня. Вот, и эти 2,5 дня мы пытаемся максимально вас загрузить. Поэтому, братья, мы не даем домашних заданий, потому что у вас вечером просто не будет сил, мне кажется, доползти до дому. Занятие проходит до 8 вечера, с 8 до 8 вечера. Почему такая нагрузка большая? Потому что времени очень мало. И я думаю, что потратив большие деньги на то, чтобы приехать, оторвавшись с работы, от семей, я думаю, что вы, наверное, и были готовы к тому, чтобы здесь... Так, ну, информацию получить по полной программе, да, вот так вот. Поэтому, братья, приготовьтесь к тому, что работать придется хорошо, много и тяжело. Большая просьба в связи с этим, постараться не отвлекаться, братья. Мне кажется, еще раз скажу, что у нас время семинаров настолько дорого, что тратить вот эти 2,5 дня на какие-то рабочие вопросы там, ну, конечно, если что-то очень срочно или в семье, не дай бог, что-то, конечно, можно отвлечься, друзья, но так постарайтесь, чтобы все уроки присутствовать каждому, и даже если вы очень сильно хотите спать. Друзья, но почему кружка? Потому что в связи с тем, что большая нагрузка, я сам по себе это знаю и братьев жалею, надо, чтобы все время что-то горячее было, вот поэтому у нас вот в той детской комнате каждый перерыв, там кипяток, там чай, там кофе, там какая-то булочка там, или печенька, можете подкрепиться, хотя не знаю, как вы этого поместитесь, вот. И абсолютно нормально мы смотрим, если во время занятия тоже у вас чай на столе или кофе на столе, нормально. Смотрим и даже приветствуем. Только без еды, чтобы там без огурцов, там сало нарезали, сидите там поедать. А вот так, например, идет занятие, и там отхлебнуть, чтобы немножко хоть как-то в голове что-то прояснилось. Вот. Это нормально, да, это нормально. Поэтому, друзья, вот такое, значит, у нас правило. Большая просьба, когда будет перерыв, открывать окна, чтобы свежий воздух ходил. Если будет жарко, включим кондиционер. Внизу 2 туалета, друзья. Там написано «М» и «Ж». Как бы мужской и женский. К сожалению, у нас пока не только 2, то есть там нет кабинок, пропускная способность слабая, но пользоваться можно обоими, потому что, в общем-то, если вы зашли и закрылись, то больше никто не зайдет. То есть как бы М и Ж это чисто условно, потому что вот все равно их 2 туалета, то есть они закрываются. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и во время перерыва, и во время занятий, если так это получается. Какие еще вопросы? Друзья, мы говорили о том, что У нас участие в семинаре бесплатное, но людей много. У нас в церкви есть определенные трудности финансовые в плане того, что мы тут вот хотим участок наш выкупить, у нас никак пока не получается, у нас тут ремонт, мы там в долги залезли. И поэтому мы не хотим особо как бы церковь нагружать проблемами семинара. И если вдруг у вас есть возможность оказать посильную помощь, вот, чтобы сдать деньги на питание, ну, мы примерно рассчитываем, что это примерно 700 рублей с человека, примерно, то, пожалуйста, это сделайте. Если такой возможности нет, абсолютно не переживайте, мы как-нибудь там выйдем из положения, вот, голодным никто не останется, и мы тоже тут не пропадем. Поэтому чувствую себя свободно, но если есть возможность, будет очень хорошо. И ближе к обеду мы проведем, в прошлый раз мы это делали в начале дня, а в этот раз мы сразу после обеда сделаем это анкетирование. Почему? Потому что вдруг, если кто-то еще подъедет, чтобы нам сразу всех проанкетировать, чтобы нам знать, сколько людей, и распределить на ночлег. Вот. Такие, значит, у нас объявления. Завтрашний обед сегодня в 2 часа. Завтра занятия начинаются в 8 часов. В 8 часов начинается именно занятие. То есть не то, что в 8 часов начинается приход. В 8 часов начинается занятие, в 9 завтрак, и потом до 8 вечера. В воскресенье опять в 8 часов начинается занятие, в 10 часов общее собрание до 12, и потом опять занятие, и в 3 часа обед и разъезд. Вот такой график, такой план. Очень надеюсь, друзья, вы знаете, как бывает? Вот бывает на каких-то общениях, ну, первые там 2 дня люди знакомятся, потом дружатся, и потом хорошее-хорошее общение, потом жалко разъезжаться, да? А так как у нас нет вот этих 2 дней, чтобы раскачиваться, поэтому давайте мы вот это как бы время, будем считать, что оно уже прошло, мы уже все подружились. Вот. И очень надеюсь, что наше общение будет очень простым. Во время лекций вот этих, или как назвать их, наших занятий, можно легко задавать вопросы. Пожалуйста, поднимайте руки. Только большая-большая просьба – это делать вот именно в сторону преподавателя. Крайне неудобно преподавателю, я знаю по себе и по братьям, если кто-то между собой разговаривает. Это очень тяжело, потому что сразу возникает комплекс неполноценности, что никому ничего не интересно, меня никто не слушает и все остальное. Поэтому это, пожалуйста, слушайте внимательно. Ну все, друзья, по устройству курсов, по устройству этого семинара, есть ли какие-либо вопросы, пожалуйста, друзья? Мне, деньги мне, да. Вот, нет больше вопросов, да? Это очень хороший вопрос, кому задавать? Да. И еще бы такой вопрос был, знаете, а можно задать больше? Тоже хороший вопрос. Вот. Все, друзья, вопросов нет, да? Ну, давайте мы, может быть, какой-нибудь куплетик споем, в общем, пение, мы потом начнем, чтобы это была такая отсечка, а потом мы начнем уже сразу занятие. Без перерыва, потому что сейчас был только что перерыв. И до 12 часов мы будем с вами заниматься. Потом перерыв. Пожалуйста, споем. Можно один куплет. Все, братья, присаживайтесь, пожалуйста. Братья, наше занятие, которое называется «Пророки Ветхого Завета», оно начнется с такого небольшого введения, а потом будет это введение к введению, а потом будет введение, а потом уже будет материал. И я хочу вам рассказать о вот той карте, которая здесь расположена. Вы не переживайте, что она очень мелкая и вам плохо видно, потому что каждому из вас я раздам вот такой же комплект. Он отличается тем, что он только черно-белый, это цветной. Но вначале я просто хотел вам, братья, несколько сделать комментариев по этой карте, а потом потратим несколько минут, чтобы раздать и ознакомиться уже лично. Дело в том, братья, что я всегда привожу один и тот же пример. Мне он очень нравится, когда к нам в церковь приехал Иван Иванович, это брат с Германии. то он такую фразу, рассказал такую историю, что когда-то на молодежном общении он спросил молодежь, как вы читаете пророков Ветхого Завета. А они сказали, что мы закрываем глаза и читаем. То есть это означает, что читаем просто потому, что надо читать. Мы ничего не понимаем. Друзья, в общем-то, эта проблема действительно серьезная. И Ветхий Завет – это очень большая часть всей Библии, а пророки – это большая часть Ветхого Завета. И поэтому от того, как насколько мы можем черпать назидательную информацию, назидание из пророков, насколько мы правильно можем их трактовать, насколько вообще мы можем понимать, о чем там идет речь, зависит, очень много зависит, ну, наш, мы как христиане зависим, да, наш рост зависит как христианский. И плюс, друзья, мы как проповедники тоже, это очень сильно влияет на то, как мы проповедуем. Потому что с Ветхого Завета много проповедей с пророков. Друзья, но не всегда люди проповедующие вообще осознают, что они говорят и зачем они это говорят. И одна из проблем заключается в том, что мы не можем представить себе, друзья, вот положение пророков вообще в истории народа израильского, в истории народа мирового народа. Вот, например, мне очень, допустим, интересно связать было, всегда мне это было интересно, связать историю израильского народа, историю пророков с мировой историей. Что в это время происходило, ну, например, допустим, там, в Европе, там, допустим, или что в это время происходило там, в Индии или в Китае. Какие процессы происходили в мире в то время, как жили те или иные пророки. Друзья, готовясь к этому семинару, Бог дал милости вот составить вот такую карту. Я надеюсь, она вам всем пригодится, и вы все оцените ее, потому что на нее было потрачено очень много времени. Вот, и я думаю, что в ней есть ошибки, может быть, незначительные, и одна из этих целей семинара – эту карту как-то немножко подправить. Эта карта, друзья, состоит из нескольких частей, сейчас я вам раздам лично, но сначала комментарий. Так, секундочку. Вот посмотрите сверху, вот сверху идут годы, вот это все, вот эта карта – это первое тысячелетие до 410 года до нашей эры. Вот, то есть от 1050 года до 410 года до нашей эры. Но я надеюсь, никому не надо пояснять, что в прошлом веке, о, в прошлом до нашей эры время шло в другую сторону. Там часы двигались вот так вот, и время так вот тоже. Поэтому, друзья, это, ну, конечно, шучу, но на самом деле, когда историки уже в средние века ввели современное летоисчисление, то они центром летоисчисления поставили жизнь Иисуса Христа, все, что после, это получается в плюс, там плюс 10, плюс 20, все, что до, в минус. И поэтому, например, допустим, Саул царствовал в 1051 году до Рождества Христова, а Давид, там, например, в 1011 году до Рождества Христова. То есть как бы уменьшается идет. Но я думаю, что вы это знаете. Итак, вот верхняя линия, это линия царей. Желтым показаны цари иудейские, или сначала общие цари, которые были в Объединенном Царстве, потом цари иудейские. Красным показаны цари израильские. Здесь на этой карте не все цари показаны, только основные. Какие-то цари царствовали там по несколько месяцев, какие-то цари царствовали по году, и в их жизни каких-то событий особых не происходило. Поэтому просто за неимением места, чтобы эта карта не была до окошка, я этих царей не стал сюда включать. Но, в общем, основные цари здесь указаны. Итак, желтым это цари израильские, иудейские, а красным цари израильские. Вот другим цветом, таким вот, как назвать его, как что это за цвет, даже не знаю, бирюзовый цвет, здесь речь касается именно пророков. То есть, вот, например, допустим, пророк Илия. Вот пророк, вот годы его служения, 875-848 годы. И вот видно сверху, при каких царях он жил, да? Вот, видно сверху. И, например, пророк Иуй, например, тоже 253 год, вот он тоже жил в это же примерно самое время. Или Авдий, например, 850-840 годы, это годы именно служения. Друзья, они пересекаются с пророком немножко Михеем. Вот такая ситуация. Друзья, серыми, такими плашками серыми, показаны какие-то события, которые вообще, в принципе, происходили в то время в мире. Ну вот, к примеру, допустим, вот царь Амасия, вот желтый царь Амасия, да, в это время царствовал Иеровоам II, то есть в Иудее царствовал Амасия, а в Израиле Иеровоам II, в это самое время совершал свое служение пророк Иона, и в это же самое время, в 775 году в Греции прошли первые Олимпийские игры. Вот как бы можно посмотреть, вот. Такая интересная особенность. Друзья, для чего нам эта карта нужна? Это будет нашим рабочим материалом. Я надеюсь, что вы сможете потом дописывать сюда что-то, читая Библию, какие-то даты помечать. И таким образом, вот как бы такая, по-английски называется timeline, то есть такая линия времени, она позволит нам лучше ориентироваться на тех событиях, которые происходят. Вот здесь есть еще красные вкрапления и желтые вкрапления. Это события, которые происходили именно с народом, ну в данном случае израильским, а желтый это с народом иудейским, то есть как бы с царством иудейским. Вот, сейчас я бы попрошу как-то братьев раздать. Здесь, ну, наверное, на всех не хватит, братья. Тут 50 комплектов, а здесь больше 70 братьев. Ну, я допечатаю, просто потом посчитаю, сколько количества не хватает, и сегодня вечером допечатаю. А пока давайте мы раздадим, вот, ну, хотя бы на стол, чтобы было по 3 на стол. Кто сможет мне помочь? Вот, да, братья, разделитесь. Можно сразу его распаковать, чтобы выложить и посмотреть эту линию. Мне так нравится эта схема, что я это хочу раз еще похвалить, вот, потому что думаю, что она вам очень пригодится. Так, по 3 на стол раздали, и еще есть, братья, сколько еще осталось? Ну, раздайте, как будто из братьев. Братья, потом, кому не хватит, я допечатаю просто, и все. Угу. Я немножко, друзья, тут немножко почему-то, я не знаю, как у вас, но у меня немножко сдвинулось при печати. Вот, как бы, вот, например, допустим, 753 год, основание Рима, да, а оно как бы находится под плашечкой 760-х годов, чуть сдвинулось. Я не понял, почему, при печати, видимо, сдвинулось. Но это не суть, важно, там, главное, даты проставлены правильно, сами даты. Вот, ну, может быть, я ошибся. Все получили, братья, да? У всех перед глазами эта линия времени. Вот, давайте мы на нее немножко посмотрим, друзья, чтобы нам сориентироваться. Смотрите, в общем-то, может быть, вы пробьете карандашом себе это, возможно, или как-то еще. То есть вот на протяжении всего этого тысячелетия нас интересует вот именно события, происходящие с Израилем. Кстати, вот, ну, как вы считаете, например, допустим, вот просто на знание истории, вот как вы думаете, вот на этой карте, на этой линии времени, куда нам Александра Македонского воткнуть? Но здесь его нет, не ищите, вот куда его, а где он, слева, справа, где он должен быть? Вот сюда, а вот насколько далеко, к Борису быстрее, думаешь, к окошку? Нет, нет. Александр Македонский, вот он буквально на следующем листочке был бы уже, да? То есть это как бы 300-е годы на наши эры. Вот, как вы считаете, вот, друзья, давайте посмотрим вот на этот мир. На этот мир. Вот у нас перед нами первое тысячелетие до нашей эры. Какие, как вы считаете, империи управляли миром в то время? Вот из больших империй, которые сейчас существуют, в то время уже существовал Китай. Китай существовал всегда, вот, и, похоже, и будет существовать всегда. Вот, он начал свою деятельность еще вот около того окошка. Это примерно третье тысячелетие до нашей эры Китай уже жил. И причем интересно, друзья, что хотя летопись Китая, она начинается с 841 года, вот здесь обратите внимание, вот такая плашечка, там такая китайское здание нарисовано. С 841 года идет официальная хронологическая таблица, То есть, как бы началом хронологии Китая. Но я смотрел историю, вот все эти 3000 лет достаточно четко задокументированы, поэтому Китай там своей жизнью жил, там изобретал письменность и все остальное, вот, а в это время, в общем-то, почти еще ничего не было. В это же время, друзья, уже довольно сильно существовала Индия, тоже несколько тысяч лет уже существовала Индия, вот, и в это же время существовал Египет, то есть Египет тоже довольно была мощная цивилизация. Вот, к примеру, вот к этому времени, вот первые две странички, вот эти, египетское влияние в мире очень сильно ослабевает и начинает свое влияние вот со второй странички по третью страничку, примерно так, по четвертую, свое влияние начинает так называемая Ассирийская империя. Друзья, итак, вот смотрите, как бы Индия, Китай, это я просто сказал для того, чтобы вы знали, что они были, а вот что нас интересует, вот Египетская империя, Египетское царство, оно заканчивает свое влияние, оно продолжает существовать, оно и сегодня существует. Вот, но влияние заканчивается, начинает набирать силу Ассирийская империя. Мы карты с вами тоже посмотрим обязательно, мы увидим, как Ассирия развивалась. Примерно к этому времени Ассирия перестает существовать, она перестает существовать. Здесь есть даже дата, когда конец Ассирии. Вот 609 год, вот. Это четвертая страничка, 609 год, конец ассирийского государства, и начинается расцвет Вавилонского царства. То есть Вавилонское царство, оно примерно с этого времени, когда конец Ассирийской империи, оно расцветает, и оно имеет свое действие до этого момента, смотрите, когда, сейчас, секундочку, вот, секундочку, где-то здесь, вот видите, внизу называется держава Ахеменидов, видите, да? Медоперсидская империя. Вот как раз вот в этот момент времени, где вот в 539 год, вот Вавилон завоеван персидским царем Киром II. Вот он, видите, да? Вот как раз Вавилонская империя заканчивается существование как независимое государство, и начинается царство Медоперсии. И потом уже вот где-то вот здесь, нас это уже не очень интересует, потому что время пророков закончится к этому времени, начинает развиваться Римская империя. Это, в принципе, друзья, как бы Римская. Почему? Ну, когда Христос пришел, Римская же империя была, да? Нет, вот смотри, основание Рима, 753 год до Рождества Христова. Это основание Рима. Потихонечку оно начинает влиять, и оно потихонечку начинает захватывать. Вот это пунические войны, они прошли, вот где-то вот здесь, наверное, они прошли пунические войны, и после этого уже Римская империя начала более-более рост такой. Но я могу что-то ошибаться, может, ты лучше знаешь, конечно. Я не шо. Неважно, это все не важно. Важно, что это время закончилось для нас, пророков, все. Вот. Ну да, Греческая империя, конечно, и Римская империя, ну ладно, это для нас история не так важна. Друзья, кстати, вот обратите внимание, мне очень интересна тут одна такая фраза. Вот она, знаете, где написана? Сейчас, секундочку, я ее сейчас быстренько найду. Так. А, вот, 500-й год до Рождества Христова. Почему-то, опять-таки, я говорю, сдвинулось как-то, оно должно быть здесь быть, вот на 500-м году. Ну, 500-й год до Рождества Христова. Видите, вот, да, такая плашечка. Население мира составляет 100 миллионов человек. Вот, по данным историков, население мира составляет 100 миллионов человек вот в 500 году до Рождества Христова. Из них четверть людей проживает в Индии. То есть, в общем-то, ну, нельзя сказать, что сильно густонаселенный мир тогда был. Да? Ну, хотя Америка не учитывалась, там, может, какие-нибудь там индейцы тоже бегали. Вот. Вот, друзья, вот это общая картина тех событий, которые тогда происходили. Мы еще тоже на них будем обращать какое-то внимание. Вот по этой схеме, друзья, вопросы есть какие-то? По этой схеме вопросов нет. Ну, они будут вопросы, потому что я говорю, что она некоторые неточности содержит, даже я уже некоторые неточности вижу. И это как рабочий вариант, который мы с вами будем еще дорабатывать вместе. Максим, можешь, пожалуйста, открыть слайд, называется «Пророки Ветхого Завета». «Пророки Ветхого Завета». А где он, Максим? А вот он, вижу. А, братья, пока посмотрите на линии, пока Максим открывает. Может быть, свет выключить, да? Или нет? Нормально? Выключите, пожалуйста, свет. Леш. Так видно, да? А вам комфортно писать будет так? Нормально. Братья, пророки Ветхого Завета. Тема, еще раз скажу, довольно интересная, довольно трудная и довольно объемная. Конечно, мы с вами за этот семинар не сможем ее разобрать в полной мере, но постараемся дать направление к тому, как работать с этими книгами и как их понимать правильно, и главное, каким образом из них извлекать мысли для использования на проповеди, чтобы нам проповедовать. Друзья, немножко о самих пророках. Что это были за личности такие? Или что это были за люди? Друзья, в общем, мы видим, что в Ветхом Завете пророкам внимания уделяется достаточно мало. То есть пророки – это были те люди, которым мало уделяется внимания, но много внимания уделяется тому, что они говорили. Вот это очень важно понять, что пророки, в отличие от царей, в отличие даже от священников, в отличие от каких-то, может быть, военачальников, они не представляют ценности как личности. То есть фактически мы о них ничего не знаем, в большинстве случаев. Например, о Самуиле мы, конечно, знаем, но о большинстве других пророков мы почти ничего не знаем. Но мы зато много знаем, что они говорили. Это резко их отличает от каких-то других публичных деятелей. Почему? Потому что именно через пророков говорил Бог. И поэтому, друзья, это некий прообраз и нашего с вами служения. В Новом Завете пророками часто, не часто, но иногда называются люди, которые проповедуют с кафедры слова. И хорошо и правильно, если мы возьмем для себя этот же принцип, что людей должно намного больше интересовать, что мы говорили, чем интересовать, кто мы такие люди есть на самом деле. Но еще раз докажу это тем, что если я вас спрошу, когда жил Давид, вы, наверное, примерно скажете, после Саула, и скажете описание его жизни, и скажете, какие в его жизни были определенные события. Но если я спрошу вас, какие события в жизни были пророка Амоса, например, вы, наверное, вообще не знаете, ни когда он жил, ни где он жил, только там сикамора стерег, да? Вот, и больше вы ничего не знаете, пастухом был. Друзья, почему? Я думаю, что это сделано намеренно, потому что именно у пророков важна не их личность, а у пророков важно их откровение или то, что говорит через них Бог. Друзья, следующий вот слайд, он называется так называемое «осевое время». И здесь показаны самые различные люди, или даже не только люди, но и знаки. Что это такое, друзья? Дело в том, что вот ученые, разные изучающие историю, они заметили, что в истории есть как бы такие времена, когда их называют осевым временем. Например, допустим, возьмем русскую литературу. Вот назовите самых русских известных писателей и литературы. Толстой, Достоевский и все остальные, эти люди. Обратите внимание, если взять, например, тоже линию времени и разместить всех этих людей на линию времени, то окажется, что большинство из них жили почти в одно и то же время. Вот заметили это, да? То есть, вся эта толпа этих писателей, они жили очень где-то рядышком, друг с другом были знакомы и так далее. Или, например, возьмите физику, к примеру. Вот тысячелетия жил народ, изобретал что-то потихонечку. И потом в конце 19-го, начале 20 века сразу целая плеяда гениальнейших физиков живет. Сразу их очень много. И основные революционные открытия физики, они произошли в конце 19-го, в начале и чуть-чуть позже, начало 20 века. Но это было в период жизни одного поколения. И вот так часто замечено, что какие-то есть вещи, которые почему-то в истории они аккумулируются в одно время аккумулируются, и люди живут. Вот это называется, иногда это называют осевым временем. То есть какая-то ось проходит через эту линию. Почему-то именно так должно было быть. Вот что за осевое время здесь показано? Дело в том, что как раз первое тысячелетие, это все тысячелетие, но больше, именно вторая половина этого первого тысячелетия, именно начиная с 700 года по 400 год, посмотрите, всего 300 лет, примерно этот период, В основном, друзья, в этот период зарождаются все философские системы, которые мы знаем до сих пор, все религиозные, ну не все точнее, но многие религиозные какие-то идеи, которые будут. Ну, посмотрите вот на эту линию времени. Допустим, вот, к примеру, один из самых древних таких мыслителей, который не относится к иудейской традиции, да, это Заратустра. Вот он жил примерно в то время, когда жил Саул, то есть это в начале царствования, в начале народа, как бы, царства израильского. Друзья, но фактически он единственный такой, как бы, древний человек, который положил основание некой религии, зороастризм, да. А все остальные, посмотрите, личности, Пифагор, например, да, вот, потом здесь, вот, это писатель Гомер, потом вот Пифагор, потом Сократ, Платон, Аристотель, потом Будда вот здесь вот, да, и вот масса других философских систем, которые были, ну, Гомер, это, конечно, не философский систем, это литератор больше, да, вот эти вот философские системы, которые положили основания, они были вот основаны именно вот здесь, именно в этот период времени, именно в тот период времени, когда очень много пророков было в Новом Завете, в Ветхом Завете. О чем это говорит? Друзья, когда мы читаем в Новом Завете такой текст, и пришла, когда пришла полнота времени, помните, написано, да? Вот что такое полнота времени? Почему полнота времени? Полнота времени, друзья, вот эта фраза, она говорит о том, что время как бы наполнилось, или вот все, что нужно было, вот оно сделано было. Так, я немножко приведу пример, чтобы вы поняли. Вот как вы считаете? Вот такой вопрос. Немножко уйдем от этих пророков, от этих людей, философов всяких, и зададим другой вопрос. Вот как вы считаете, вот если бы Иисус Христос на землю не пришел, вот его не было, он не пришел, вот как бы история развивалась, вот ваше мнение, как бы развивалась история? Кто из братьев может сказать мысль? Вот Иисус Христос не пришел, и как бы развивалась история жизни? Вот что бы мы имели сейчас, например, или что было бы через 100 или через 200 лет? То есть ты считаешь, чтобы она закончила свое существование, да? Почему так считаешь?
Ну, потому что Иисус пришел именно в то время, когда должна была совершиться возмездие за грех.
Да.
То есть если бы он не пришел, все бы потопали.
Друзья, вот есть такое мнение, и я с этим глубоко согласен. Его можно увидеть в Ветхом Завете, это мнение. Что Бог изливает свой суд на какой-то народ или на всю землю, тогда, когда мера беззакония человечества наполняется. Вот чаша беззакония наполнилась, и переполняется, и суд. Ну, вот так было, например, с Содомом и Гоморрой, да? Вопль дошел до неба, но Бог говорит, пойду посмотрю, точно это так или нет. И когда вот он увидел, что это точно так, и мера наполнилась, то Бог излил суд на Содом и Гоморру. То же самое было со всей землей при потопе. Когда мера беззакония наполнилась, тогда суд был исполнен. То же самое было, помните, когда Бог Аврааму дает обетование, что это будет твоя земля, но не сейчас. А почему не сейчас? Вы помните, почему не сейчас? Потому что мера Амореев еще не наполнилась. Как бы Амореи там грешили, но еще недостаточно много, чтобы вот эту чашу беззакония наполнить. И Бог говорит, примерно вот по моим расчетам, да, вот 400 лет еще там им надо, чтобы вот эту меру беззакония наполнить. И вот тогда твои потомки вернутся за этой землей. Вот у Бога такой принцип, когда мера беззакония наполняется, приходит суд на землю. Вот, друзья, вот я понимаю так, что мера беззакония человечества, она ко времени Иисуса Христа, вот примерно здесь, она наполнилась, полностью наполнилась. И суд на землю должен был излиться, и эта земля должна была полностью быть уничтожена. Вот в чем один из ярких аспектов подвига Иисуса Христа? Один из, их несколько, но один из. В том, что когда пришел Иисус Христос, то вот этот гнев Божий, который должен был быть излит на землю, он и был излит на землю. То есть не надо думать, что Бог не излил этот гнев Божий, он его излил. Но просто Иисус Христос, если очень просто представить в виде громоотвода, он на себя весь этот гнев взял. И поэтому земля продолжает свое существование. Гнев Божий излит, чаша беззакония наполнена, земля должна прекратить свое существование, но весь этот гнев был излит на Иисуса Христа, и поэтому земля продолжает свое существование. Вот, и это, друзья, очень важно понимать, потому что если бы Христос не пришел, то земли бы и не было, истории бы и не было вообще. Вот это говорит вот эта фраза «полнота времени». То есть, когда пришла полнота времени, то есть, когда вот уже дальше некуда, уже все. Но примерно та же самая, вот полнота времени не только в этом, не только в греховном развитии она была. Друзья, вот когда люди жили, вот они жили вот здесь, вот, да, вот тут они жили, вот какое-то время, там несколько тысяч лет, потом жили, у них не было особых каких-то, ну, может быть, потребностей в том, чтобы познавать мир, у них, может быть, не было особых потребностей в том, чтобы как-то объяснять свое существование. Но вот именно в этот период, когда более-менее уже устроенная была жизнь, когда уже были более-менее развитые разные технологии, друзья, в этот момент времени вообще в мире, в принципе, происходит нужда, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Не только ответ на вопросы, как жить, там, как зарабатывать деньги там, или как кормить свою семью, а еще ответы на некоторые философские вопросы. Ответы на то, как устроен этот мир, для чего мы здесь живем, почему все это нужно. К этому моменту уже люди не удовлетворялись какими-то простыми ответами на этот вопрос. И поэтому, друзья, начинают возникать сложные философские системы. Вот, например, вот, допустим, вот еще раз, друзья, вам покажу здесь вот этот вот Будда, да? А вот где он тут, Будда этот? Вот, да? 6 век до Рождества Христова. Будда Гаутама, индийский князь, основатель буддизма. Смотрите, здесь же, вот чуть ниже написано, Лао Цзы, китайский философ, основатель даосизма. Конфуций, китайский философ. Это все в одно и то же время происходит. То есть разные философские системы. Чуть-чуть позже, друзья, да? Чуть-чуть позже мы видим Сократ. Это человек, который тоже положил основание некоторым очень сильным идеям. Дальше его ученик Платон, дальше Аристотель. Это все, чем фактически мир живет до сего дня даже. И это все было, вот, это все было попытки людей понять и объяснить существование жизни на Земле, смысл жизни, устройство жизни, какие-то законы жизни. Это все были попытки. И именно в этот момент времени, когда человек нуждался в этом, когда человечество в этом нуждалось, Бог посылает своих пророков и свое откровение через своих пророков. Друзья, вот это очень здорово и очень дорого, что Бог открыл свое откровение. Да, люди пытаются что-то понять, люди пытаются что-то сделать, но Бог в это время, ну примерно в это время, да, на протяжении этой истории, Он открывает свое откровение, которое точное, которое верное, которое не подводит. И, друзья, и поэтому пророки, друзья, они в нужный момент, в нужное время Бог их посылает, чтобы открыть. Вот первый слайд, который мы назвали его осевое время. То есть это время, это именно время понимания Бога. Но большинство людей пошло по своим путям, а через пророков израильских Бог открыл по-настоящему правильное понимание Бога. И это важная информация. А вот следующий слайд, коротенький, да? Вот, там такой писарь, который сидит там, переписывает что-то, да, и вот фраза «так говорит царь». Дело в том, что, друзья, вот в то время, когда вот были цари, была такая должность писарей там, или должность людей глашатых каких-то, которые должны были что-то говорить, вот, и у них была фраза «так говорит царь». Друзья, эта фраза фактически превращала человека, который это говорит, в уста царя. Но вот иногда, друзья, эта фраза используется до сего дня в некоторых странах при аресте человека. Вот, допустим, я знаю, по-моему, в Англии до сего дня есть такая традиция, когда арестовывают, говорят, именем закона там, мы там, тебя там, арестованы. Или там, именем королевы, там, или именем чего-нибудь. То есть, как бы власть короля, там, королевы или государства, она передается конкретному человеку, и именем этого человека он это делает. И если, например, к этому человеку было применено какое-то насилие, то считается, что насилие было применено к тому человеку, именем которого он выступал. Вот как бы он становился фактически одним целым с тем человеком, от имени которого он выступал. Вот, друзья, вот в то время, когда вот мы рассматриваем, вот эти люди, писари и все остальное, они очень часто, или глашатые, они очень часто вот эту фразу используют, так говорит царь или так говорит, например, там кто-то. И они становились вот как бы представителями этого человека. Вот пророки, они очень часто так говорят. Так говорит Бог и так далее. Таким образом, пророки как бы сливаются в одно целое с самим Богом. Поэтому их личности, как мы уже сказали, их почти не видно, этих личностей. Видны только то, что они говорят. Сами личности, они растворены, их почти нет. Но есть то, что они превозвещают. И вот если, например, читать, друзья, историю того времени, но я имею в виду не историю вот религиозную, а историю светскую, то мы видим, что вот эти все люди, которые Вот я уже называл их, да, и Лао Цзи, и Будда там, и, допустим, вот те же Пифагор там, или Сократ, или Платон. Эти все люди находились в поисках того откровения или той философии, которая бы им привела бы к ответам на вопросы. Читая их книги, но я многие из них книг не читал, но там читал анализ их книг, то мы видим, что эти люди, они смущаются, они не уверены в своем пути, да, там, если не ошибаюсь, то, по-моему, Будда сказал, что Бога понять вообще невозможно, а Платон, самая известная фраза Сократа какая, кто знает? Я знаю только то, что ничего не знаю, да, вот как бы это его известная фраза. И фраза Платона шутливая, я знаю только то, что Сократ ничего не знает. Вот, друзья, вот оно может быть и шутка, но на самом деле это говорит о том, что эти люди в своих поисках, они методом проб и ошибок, они, вот допустим, опять-таки, вот если взять, вот, допустим, буддизм, вот самого Будду, то мы видим, что у него не было четко сформулированного учения с самого начала. Он всю свою жизнь искал, всю свою жизнь от одной крайности в другую крайность бросался, всю свою жизнь. И только в конце, и то его больше последователи, чем он сам, выработали хоть какую-то стройную, более-менее философскую систему. Друзья, то же самое и все остальное. В отличие от всех этих людей, пророки Ветхого Завета, они четко и конкретно знали, что они говорят. Они четко и конкретно были уверены в своей вести. Они не сомневаются, они не ищут, они не пытаются. Они говорят, так сказал Господь, и все. Вот они уверены в этом. И поэтому, друзья, для нас вот именно весть пророков, она очень важна, потому что она открывает, ну, как бы самого Бога. И это принципиально отличает их от всех остальных мыслителей, которые когда-либо были. Вот я, например, когда готовился к этой теме, у меня там есть справочник такой, называется «Первое тысячелетие до нашей эры». И вот открываешь, и там написано, например, там, 6 век, там, и по годам прям расписано, что было в это время, там очень много событий. И вот мне немножко как бы задело, ну, внутрь чуть-чуть, как бы, что вот в списках людей там, например, написано, там, родился, там, например, там, допустим, царь такой-то страны, там, или там, в Китае сменился император, или там, и вот в этом же списке там, родился там Иезекииль, к примеру, там, родился Мао Цзы, как бы все в одном списке. Вот читая, я понимаю, что для историков это как бы один и тот же список, да, для них нет разницы. Но я читаю, я понимаю, какая огромная разница между теми людьми, о ком они пишут, да, вот в одних списках. Вот, друзья, вот пророки Ветхого Завета, они настолько выделяются вот из всего общества того времени, что, ну, мы должны на них обратить внимание. Они именно представители царя, то есть они те люди, которые возвещали волю царя. Вот даже посмотрите, вот возьмем Давида, близкий Богу человек, очень близкий к Богу человек. Но у кого он искал совета, когда ему какие-то вопросы надо было решать? У пророков, согласитесь, да? То есть пророки это были те люди, которые фактически были представителями Бога. Даже люди, очень близкие к Богу, все равно через них решали все свои вопросы. И это на них накладывало, конечно, ответственность на пророков, на самих, важную ответственность. Вот, и так далее. Но следующий слайд, друзья, давайте посмотрим. Будем читать про пророков и переносить на нас, как мы пророки тоже, да, с вами. Итак, задачи пророков. Пророки назывались у евреев, ну тут я не знаю, как по-еврейски это звучит, наби, то есть говорящий. То есть евреи называли пророков несколькими словами. Они их несколькими словами называли. Первое из этих слов – это говорящий. Ну, это разумно, да? То есть пророк говорящий. Если пророк не говорящий, то что он за пророк, да? Вот. Ну, давайте мы сейчас все озвучим, кто-то хочет переписать, а потом мы будем с вами уже более внимательно осматривать каждый из этих смыслов. Второе, они называли их, кто по-еврейски может, то не по-еврейски, но хотя бы знает, как это, видящий. Ну, или прозорливец, да, и, ну, в данном случае нам интересует именно слово «видящий». Третье. Итак, вы можете все не переписать, напишите первое – говорящий, второе – видящий. Третье – это они называли их стражниками или сторожами. Итак, говорящие, видящие, Сторожущие. Нет, вот если говорящий, видящий, а стерегущие, да. Стерегущие и последнее – это пастыри. Четвертое – это пастыри. Пасущие, да, или как? Ну, в общем, тот, кто говорит, тот, кто видит, тот, кто стережет и тот, кто пасет. Друзья, итак, основываясь вот на вот этом слайде, мы можем с вами отметить, что у пророков было четыре основных функции. Они должны были говорить, они должны были видеть, они должны были стеречь, и они должны были пасти. Четыре функции основных. Ну, давайте мы очень коротко посмотрим по каждой из этих функций. Вот пророки должны говорить. Представьте, что пророк, который не говорит. Вот вспомните текст Священного Писания. Если ты не скажешь нечестивому, да? Да, в Иезекииле, то что будет? Кровь будет на тебе. А если скажешь? На нем. Друзья, посмотрите, Бог ожидал, что пророки будут говорить. Он говорит Иеремии, иди и скажи народу, я тебя посылаю к народу, который тебя слушать не будет. Вот вопрос, а зачем посылать народу, который слушать не будет? Если он сразу слушать не будет. Вот, друзья, у пророков такая функция, у них функция говорить. Вы знаете, кстати, недавно я вот в Белгороде как раз, ну, точнее не в Белгороде, а вот в городе, как называют там? Вот где будет? Шебекино, да. Там был праздник жатвы, и мне очень понравилась проповедь вот Леонида Азарова. Я ее записал и даже просил разрешения когда-нибудь повторить в другом месте. Там очень интересная мысль. Вот он, знаете, он прочитал такой текст, написано: «Скажи нечестивому, что ты умрешь». Друзья, вы знаете, как он, вот он прочитал текст: «Скажи нечестивому, что ты умрешь». И что он сделал, знаете? Он говорит: «Нечестивые в нашем собрании присутствуют? Я вам говорю, вы умрете». Вот так написано: «Скажи нечестивому». Я говорю: «Нечестивый, умрешь». Дальше написано: скажи праведнику, что ты получишь благословение. Праведники в нашем собрании, мне Бог сказал вам передать, вы получите благословение. Я первый раз в жизни вот так вот. Мы обычно, знаете как, мы обычно, ну скажи нечестивому, что ты умрешь. Ну, значит, нечестивый там, ну как-то мы начинаем это трактовать. А там написано: скажи нечестивому, что ты умрешь. Что надо сделать? Надо сказать нечестивому, что он умрет, понимаете? Вот настолько прямой подход меня поразил. Я бы, например, скажи нечестивому, что ты умрешь. Я бы сказал, вот нечестивый, наверное, они будут достойны смерти. А там скажи, в первую очередь ты скажи. Вот и скажи. Кстати, там вторая мысль была у него очень яркая. Я просто немножко отвлекаюсь, передам. Он говорит, проблема в том, что большинство людей на этой земле, они не относят себя к нечестивым и не относят себя к праведникам. Вот если спросить, вот ты нечестивый или праведник? Ну, я вот такой-сякой. И поэтому жизнь такая. Он и не умирает, и не живет. Вот эта мысль, друзья, вот он говорит, хорошая мысль, что мы должны понять, что если мы омыты кровью Иисуса Христа, мы праведники, и мы должны быть веровать, что мы будем жить. Вот скажи праведнику, что будешь жить. Хорошая мысль. Друзья, ну, я немножко отвлекся. К чему мысль это говорил? Что задача пророков говорить. Вот если ты скажешь, то кровь будет на нем. А если ты не скажешь, на тебе. И не всегда пророкам говорить было легко. Иногда, чтобы им сказать, надо было пересилить себя, надо было переступить через какие-то, может быть, родственные чувства. Нужно было переступить через свой страх, через свои боязни какие-то, через свою усталость. Очень часто у пророков было искушение молчать. Вы помните одного из пророков, который так и сказал: «Я больше говорить не буду». Да? Он сказал: «Я больше говорить не буду». Но потом все равно говорил. Поэтому, друзья, вот одна из задач пророков была говорить. И Бог желает, чтобы пророк говорил. И мы еще с вами немножко посмотрим, как иногда пророкам было трудно говорить. Как трудно было говорить. Но если переносить на наше с вами время, вот задача пророка современного, да, новозаветия, тоже говорить. Но проповедник, который не проповедует, это, наверное, не проповедник, скорее всего. Да? Наша задача говорить. Иногда говорить приятно, когда нас слушают, иногда говорить неприятно, когда нас не хотят слушать. Иногда нужно говорить то, что мы не совсем... может быть, готовы говорить, но Бог нам повелел это сказать. Второе, друзья, пророки – это видящие или прозорливцы. И это очень важно связать с первым, потому что говорить-то можно, но что говорить, друзья, что говорить? И поэтому, друзья, мы должны, вернее, пророки должны были понимать, что они говорят правильно. Вот это слово «видящий» не в смысле, что он видит, вот именно вот окружающий, да, а то, что он видит Божие. Помните одного из пророков, у которого не было зрения, но к нему пришла переодетая жена царя, помните? И Бог ему сказал, к тебе идет вот она, да? И вот он, не видящий своими глазами, но видел сущность происходящих событий. Вот у пророков было задание видеть. Мы знаем некоторых пророков, которые переставали видеть. Ну, например, перестал однажды, на очень короткое время перестал видеть пророк Нафан. Однажды к нему обратился царь Давид и сказал, я хочу построить дом Божий. И Нафан, как говорящий, от него ожидают Божьего ответа. Что он сказал? Все, что у тебя на сердце делать, делай, строй, Бог с тобой. А был он в этот момент видящим или нет? Он не был видящим. Он потом пошел домой, Бог ему говорит ночью, иди вернись к Давиду, но я по своими словами, и скажи, что ты не построишь дом Божий. Друзья, пророк по какой-то причине, но почему, это другой вопрос, но по какой-то определенной причине, он, у него потерялась эта связка. Он остался говорящим, но перестал быть видящим. Друзья, и вот в наше время то же самое для проповедников, это очень важно. Мы можем остаться говорящими, но мы можем перестать быть видящими. Мы можем говорить по привычке, по накатанной. Мы можем говорить, как принято. Мы можем говорить, потому что так вот слышали от других. А ты видишь, что ты говоришь, нет? У тебя вот есть общение с Богом? В Ветхом Завете мы читаем про многих пророков, которые, помните, там, избодают там рогами царь там, а? Сидекия, да, там это говорит? Вот. А он говорит, какой дорогой от меня отошел Дух Святой? То есть, как бы он перестал быть видящим. Он уже не видящий, а все он пророчествует и пророчествует и вводит в заблуждение окружающих. Потом про пророков, про некоторых написано, что они пророчествуют ложно. Они говорят, они идут туда, а я их не посылал. Друзья, это тоже проблема. И проблема современного времени тоже, друзья. И проблема наша с вами тоже, что мы иногда проповедуем, мы говорим, а не видим. Иногда мы видим, а не говорим. А иногда мы говорим, а не видим. И правильный пророк – это человек, который видит и говорит. Это вот его сущность. Друзья, еще один очень важный момент – это пророки, их задача была быть сторожами, стражами. Вот вы обратили внимание, в Ветхом Завете, когда появлялись или когда вот на первый план выходили пророки? В какой момент времени они выходили? В тот момент времени, когда в народе происходили какие-то, ну, неправильные вещи. То есть пророк жил там себе, жил там сикамор, около сикамор своих, да, там, ничего не трогал никого. А потом вдруг происходят события какие-то определенные, мы про Амоса еще посмотрим. И вот он тогда шел, выходил, и он начинал говорить, вот так неправильно, вот так неправильно. То есть эти люди были сторожа, они не просто излагали какие-то Божьи истины, а они пытались донести это до людей, они охраняли царей, они царям говорили, ты это неправильно делаешь. Вот когда Давид, ну вот, согрешил с Версавией, да, то пророка Бог послал, и вот через притчу об овечке он донес до него истину, что ты неправильно делаешь. Он сторожит, он как бы пророк стоит на страже. Вот, друзья, мы следующим слайдом посмотрим, да, следующим слайдом. Но не следующим, а через один там. Мы увидим, они стояли на страже чего? Вот как вы считаете, вот на страже чего они стояли? Давайте мы этот вопрос зададим, чтобы вы немножко проснулись. На страже закона. А что это объяснить? Как это понять? Что значит на страже закона они стояли? Вот, то есть Бог через Моисея свою идею излил, свой закон, и они стояли на страже закона. Но обратите внимание, друзья, не только на страже закона, они стояли на страже духа закона. Потому что иногда пророки обличали и тех, кто конкретно исполнял закон. Да? Вот они говорят, вы жертвы свои приносите, праздники празднуете. Пророк говорит, а Богу это не угодно. То есть он их обличал за то, что они неправильно исполняли закон, за то, что их сердце было непредано. То есть они были стражами, они стояли на страже вот этого. То есть Бог доверил израильскому народу быть его представителем на земле. Бог дал право израильскому народу быть как бы богоносцем на этой земле, или чтобы Бога присутствие было на народе. И вот Пророки, они стояли на страже этого. Они стояли на страже того, чтобы в народе Божьем присутствовал Бог. Вот на чего стражи стояли. То есть для них даже не был закон важен как закон. Они не то что сторожили, чтобы буквы закона соблюдались. Они переживали, чтобы в народе Бог был, чтобы израильский народ оставался теократическим государством, чтобы во главе этого государства стоял Бог, чтобы в этом государстве исполнялись принципы Божьи, чтобы люди в этом государстве, они Богу служили. Вот на этом, на страже этого они стояли. Да, друзья, у них не всегда получалось, потому что их было не так много, а люди были агрессивно против них настроены, и часто их побивали камнями там, и убивали, и так далее. Друзья, но вот возникает вопрос, что не вопрос, точнее, а вот эта идея, что у пророков эта задача была, они должны были сторожить. И именно сторожить не свои принципы, сторожить не чего-то, они должны были сторожить, чтобы Бог оставался в этом народе. И вот задача современных пророков, я понимаю, она та же самая. Наша задача быть на страже, чтобы мы переживали, чтобы в наших церквах оставалось богоприсутствие, чтобы мы не превратились или в формальных каких-то. Вот, смотрите, еще раз, мы об этом будем говорить потом. Что вот какие были проблемы у израильского народа? Их кто выдал поклонство, да, там влекло, они то идолопоклонники ему были. И тут пророки вставали стеной против идолов. Илия один против 400 пророков Ваалов восстал. И стал грудью в проломе, чтобы защитить от этого поклонства Израиль. Друзья, но иногда этот народ израильский в другую сторону клонило. Наоборот, формализм, исполнение закона такое буквальное и пренебрежение заповедями, ну, в смысле, вот духовными заповедями Божьими. И в эту сторону. И тогда другие пророки вставали и говорили, что это тоже неправильно. Что Бог не будет одобрять вот эти жертвоприношения, не будет одобрять вот эти праздники, потому что вы в сердцем далеко отстоите от них. Друзья, вот по-разному, то есть оно бывает разное. Нельзя, сторож, он и на той сторож, что он не знает, где ему стоять, ему надо все время охранять. Вот это очень важно. И наше современное христианство, оно тоже этому похоже. Мы должны быть сторожами. И последнее, друзья, их задача, они были пастырями. Что такое пастырь? Вот сторож и пастырь, вот в чем здесь разница, как вы считаете? Ну, вот, похоже, смотрите, вот сторож и пастырь, похоже немножко, да, ведь? Похоже, да? Да, пожалуйста. Да, есть разница. Да? Сторож, он как бы фиксирует опасность, да? Он говорит, вот сюда нельзя ходить, вот это нельзя делать. А пастырь что делает? Он говорит, давай я тебе покажу, как из этой опасности выйти. Да? Я тебя выведу из этой опасности. То есть задача и пророков, она была в том, чтобы и действительно показать людям это, и вывести, и как-то вести по этому пути. Вы знаете, ну это и в современном христианстве тоже есть такая проблема. Есть люди, есть такие проповедники, сторожа. Это нельзя, так заборы настроили, все. И вот заборы. Ну и неплохие вроде заборы, то есть и правильно говорят. А люди слушают и думают, а вот в моей жизни как правильно? Вот я уже попал в эту беду, кто мне поможет? Я не знаю, как выбраться из этой ситуации, у меня плохо все. Друзья, и вот тут нужен пастырь. Ну вот я иногда сравниваю вот это сторож и пастырь, иногда сравниваю с таким понятием. Вот в Новом Завете есть наставник и отец. Помните написано? У вас наставников много, а отцов мало. Вот как вы думаете, вот наставников много, это хорошо или плохо? Наставников у вас много, это хорошо же, да? Это хорошо. То есть иногда я слышал мысль, что это как бы плохо. Вот надо быть отцами, а наставников быть не надо. Это хорошо, что наставников много. Слава Богу. Плохо, что отцов мало. А чем отличается наставник от отца? Вот наставник, он знает, как правильно сделать, а отец покажет это. Вот его любовь, она доведет человека. Вот наставник говорит, вот так правильно. А отец скажет, вот так правильно, и вот давай вместе это и сделаем. Совершать, да, вместе с ним. То есть отец все-таки по-другому относится к ребенку, чем наставник. Это все-таки есть разница в этом. Вот, друзья, вот задача пророков. Это говорить, но сначала видеть, потом говорить. Это сторожить и это вести или быть пастырем. Друзья, ну, думаю, что, в общем-то, и в наше время эти самые принципы, они сохраняются. Да, Андрей? Что он еще? А, вот, ну, еду приносит, да. Да, действительно. То есть, вот в этой фразе пастырь ведет, вот в этой самой фразе, там много сокрыто смысла. Там и лечит. Вот помните, есть такой текст, что поставлю пастыря, и потом перечисляется, которые здоровых не будут. Помните, там написано? Здоровые не будут кормить. Здоровых не будут кормить. Ну, сейчас я найду этот текст быстренько, чтобы мы вместе почитали. Просто он яркий очень текст. И мы сейчас его прочитаем. Так. Ага, вот это Захария, если не ошибаюсь, тут по-английски. Да, Захария 11.16. Захария 11.16. Шестнадцать и 17. Открыли, да? «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха». Ну, Бог как, это как проклятие говорит, то есть как бы вот, как наказание. «Который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучное будет есть, и копыта их оторвет». То есть вот, вот качество, смотрите. Какие качества, ну, если от обратного идти, у пастыря какие качества должны быть? Заботиться о погибающих, искать потерявшихся, лечить больных, кормить здоровых. Да? Вот это качество настоящего пастыря. А вот 17 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». Друзья, то есть это говорит как бы о том, что Бог наказывает вот таких пастырей. И вот одна из задач пророков была пастырей. То есть он должен был кормить здоровых, лечить больных, искать потерявшихся и так далее. Да. Ну, я понимаю так, что это пастыри, которые используют стадо, ну, как бы пасту для своих целей. Ну, давай представим сейчас, вот это речь идет об обычном пастухе. То есть обычное стадо. Вот у тебя, вот ты обычный пастух, и ты заботишься об овечках, там, ты их лечишь, заботишься. А если плохой пастух, что он будет делать? Друзья пришли, шашлык, там, еще раз шашлык, там, то есть он это стадо будет просто есть, так же, да, для себя. И, к сожалению, вот я сейчас перечитываю, очень советую вам тоже перечитать Филиппа Шафа «Историю церкви». И вот он пишет уже конца второго, на начало третьего века, уже когда появляется вот это такое понятие, как епископата, то уже вот это проявляется. То есть уже вот эти люди, ну особенно с Константином, с прихода Константина, уже в церквах появляются люди, которые фактически не, они называются служители, но они не служат пастве, а заставляют паству служить себе. Живут в роскоши, в больших деньгах, живут в больших каких-то домах. А за счет чего все это все? За счет паствы. Вот мясо тучных будет есть. Вот за счет того, что я теперь главный, вот вы мне все служите. Это извращенное понимание служителя Божьего. Служитель Божий, наоборот, он человек, который заботится, а не заставляет людей заботиться о себе. И я понимаю, что эта фраза «мясо тучных будет есть», оно как раз и говорит, что вот пастырь, он себе, вот, себе берет все. И копыта их торвет. Ну, зачем ему копыта, не знаю. Вот, но, видимо, нужны. Вот. А? Чтобы они его копытом не ударили. Ну, может и так, да. Итак, братья, мы с вами посмотрели на такой как бы раздел, который называется «Задачи пророков». С задачами пророков есть вопросы какие-то? Вот. Нет, да? Вот следующий слайд, он такой мелкий, поэтому мне придется вам его немножко прочитывать. «Особенности пророческого созерцания». Так называется, особенности пророческого созерцания. Ну, братья, вы это все, разумеется, не переписывайте, а отметьте только 4 пункта, коротко. Я вам прочитаю, это выдержка из книги Лопухина о пророках. Мне вот именно в этой книге вот этот раздел сильно понравился. «Пророки получали часто откровения в форме видений, образов, притч, символов, которые разгадать иногда довольно мудрено, и для которых давались поэтому соответственные объяснения». Ну, например, там книга Амоса, Даниила и Захарии. «Поэтому и сами пророки часто говорят образами или совершают символические действия. При этом на их речах отражаются черты их личности, и они сами принимают деятельное участие в предании откровению известной формы. Действия же символические иногда совершались ими в действительности. Иногда же пророки расскажут о них, как о событиях их внутренней жизни. Если очень коротко, друзья, то можно записать эту фразу, что речь пророков очень часто образна или очень часто представлена в виде видений, образов, притч и символов. Речь пророков часто представлена в виде видений, образов, притч и символов. Говоривший издревле в пророках, да? Отцов пророков. Друзья, то есть, вот этот текст бы хорошо чуть раньше, там, где фраза была «так говорит царь». Да, пророки часто говорили в форме видений, образов, притч и символов. Видений, образов, притч и символов. Друзья, что это значит для нас? Вот что это для нас означает? Какую-то полезную информацию несет для нас с вами? Но с одной стороны, нет, вот именно вот мы с вами изучаем пророков, Вот мы теперь узнали, что они говорят в виде видений, образов, притч и символов. Что для нас это теперь означает, как для тех, кто изучает пророков? Ну вот, вот то, что они говорили в виде образов, притч и символов, это нам легче стало понимать этого или сложнее? Я думаю, что не совсем легче. Не совсем легче, друзья. Вы знаете, вот некоторые символы очень простые. Очень простые. Ну, например, вот как этот ремень там изъеден червями, так и будет с народом Израильским. Да, там, вот простой символ, все просто. А иногда вот колесница там, звери какие-то, там, что это все означает? Вообще непонятно, да? Колеса там эти большие, вот что это все означает? И вот начинаешь трактовать. Я вот помню, мы в Должанке одно время ездили на библиотеку очень часто. И к нам подходил человек, мы его прозвали Ездра. Почему? Потому что он все время, вот говорит, я вот книгу Ездра, он больше из Библии ничего не читал, кроме книги Ездра. И вот он толковал ее таким образом, что вот Россия, это держава, которая там нападет на какие-то северные царства, там что-то какое-то фантасмагория. И вот мы с ним пытались рассуждать, а потом я говорю, возьмите лучше книжку какую-нибудь почитать. И он посмотрел, и там написано «Толкование книги Откровения». Нет, толкование, я не помню чего, простите. Он говорит, возьму ее. Ну, потом приходит такой, знаете, вот у него вид такой довольный. И такой довольный и снисходительный. Он такой, ну, в общем-то, я убедился, что мы с вами мыслим одинаково. Я испугался. Мыслим одинаково, да жуть-то какая. Вот. И говорит, все, я больше с вами не буду спорить, потому что я понял, что у нас все одинаково, мы понимаем. И он дает эту книгу. Я говорю, как одинаково? Что вы говорите? Он говорит, да, тут в этой книге написано, что Россия там нападет там куда-то там. Я думаю, как я тут эту книгу распространяю? Он говорит, где написано? Он говорит, вот, читайте. И читай текст. И там про Россию слова нет. Вот. Я говорю, а где тут написано? Он говорит, вот написано, читайте. Вот, я читаю. Ну вот написано же, вот Россия нападет. Где написано? А он там написано, там, и там написано Ассур. Я говорю, и что? Ну, Ассур. Я говорю, ну и? Ну, прочитайте наоборот. Я читаю наоборот, там, Русса. Ну, Русса же, Ассур. Все, нападет. Это. Вот. Это. И, кстати, так и мы не смогли его еще не переубедить ни в чем. Вот эти символы, они, с одной стороны, должны как бы упростить понимание, потому что наглядное всегда проще понимается. Да? Пророки использовали наглядное, чтобы было проще. А с другой стороны, они усложняют понимание, потому что этот символ означает, как его понимать, как его трактовать. Друзья, поэтому просто нам нужно иметь в виду, что вот пророки часто говорили в форме видений, образов, притч и символов. Мы не должны спешить с толкованием вот этих вещей. Спешить. Да. Вот, вот. Но тоже, что означает в последнее время? В какое последнее время? Вот все это вот вопросы. Ну вот даже Даниил не понял, да? Я видел и не понял. Вот. А уж нам-то с вами куда там? Поэтому, друзья, вот первое, что я хотел отметить, пожалуйста, никогда не спешите толковать это. Не будьте подобны тому человеку, который, ну все понятно, Ассур это Русы, все, Россия нападет. Как бы не надо уподобляться вот этим людям. Вот на протяжении всех веков Люди искали в пророках подтверждение своим собственным домыслом. Вот в пророках вот это написано, значит точно. Потом проходило время, и так не было. Поэтому, друзья, спешить, ну, не стоит. Вот. Потом интересно, друзья, второе такое интересное свойство пророков. Пророки видели будущие события, о которых они говорили о будущих событиях, как о совершившихся при них, или как о даже уже прошедших. Вот это интересный момент, тоже нужно иметь в виду. То есть, если пророк говорит о прошедших событиях, это не факт, что о прошедшем событии. Ну вот, например, Иисус Исаия говорит о смерти Христа, как будто уже факт совершившийся, или о страданиях, да, как будто уже все это уже произошло. То есть это не в форме будущего, так будет, а так есть или так было. Но по факту мы видим, что страдания Христа не только будут. Ну, в некоторых богословской литературе, есть такое слово даже «perfectum profecticum», то есть прошедшее пророческое время. Вот в английском языке есть там совершенное время, там, да, и так далее, там past simple, там past perfect. А вот они вывели такое прошедшее пророческое. То есть что это означает? Что пророки, говоря о прошедшем времени, в их понимании говорили о будущем. Ну, это тоже некоторая сложность восприятия пророков. Друзья, еще один момент. Вот я сейчас нарисую вам одну схему. Об этой схеме я, ну, периодически говорю. Об этой схеме я периодически говорю на курсах, друзья. Вот представьте себе, стоит пророк. И вот перед ним как бы две горы, да? Вот одна гора, и потом как бы вторая гора. И вот пророк, ну, на курсах говорят иногда так, что вот пророк как бы смотрит вот на эту гору, а вот то, что он здесь, вот он не видит как бы. Ну и часто говорят, что здесь время церкви, время благодати Божией. Здесь первое пришествие Иисуса Христа, здесь второе пришествие Иисуса Христа. И пророки как бы они вот не видят вот время церкви, а говорят о первом и о втором пришествии Иисуса Христа. Но я с этой схемой категорически не согласен, вот против изо всех сил. Почему? Потому что мы с вами об этом уже говорили, кто был на прошлых семинарах. На этом семинаре обязательно повторим, что пророки как раз и пророчествовали о времени церкви. Они об этом как раз и говорили. И совершенно неправильно утверждать, что они не видели время церкви. Написано, к сему-то самому спасению относились изыскания и исследования пророков. К этому времени относились. Тем не менее, сама идея, вот в какой-то мере она может быть правильная. В какой мере? Что у пророков, друзья, как вы анализируете их послания, их книги, я убежден, что они видели время церкви, 100% убежден. Для этого сомнения. У них не было вот этих впадин. Но, тем не менее, они все равно видели все в какой-то перспективе. То есть, возможно, у них события иногда чередуются. То есть, например, события, допустим, их времени чередуются с событиями будущего, чередуются с событиями. То есть, они как бы смотрят в перспективе на одной линии. Я не думаю, друзья, вот это, конечно, на уровне предположений все остается, но читая пророческие книги, я не думаю, что сами пророки до конца понимали, к какому времени что относится. Вот. Поэтому убежден, что никаких провалов в их восприятии не было, но сама перспективная линия все равно остается. И не всегда можно разобраться до конца, разобраться, так скажем, все, достаточно. Вот. Итак, третий момент. Пророки смотрят перспективно. Я процитирую Лопухина дальше. То есть все предметы в их созерцании представляются расположенными на одной картине, в общем чертах, хотя эти предметы могут относиться к разным эпохам. Впрочем, все-таки они умеют различить, что находится на переднем плане, открывающемся перед ним картиной, и что позади, вдали. Ну вот, например, хотя освобождение из плена Вавилонского и мессианское спасение часто соединяются в одной картине, пророки, однако, не сливают их одно с другим. И первое представляется как тень второго. Но все равно это в одной картине. То есть, говоря о мессианских пророчествах, они очень часто говорят об, вот это внутри пророчества о Вавилонском плене. И мы можем не совсем сразу разобраться, где о чем говорится. Вот. Ну и последний момент, четвертый, в данном случае, что каждый пророк видит только части великого будущего. Вот, братья, известная притча, когда нескольких мудрецов подвели к слону, да, знаете эту притчу? С завязанными глазами. Каждому достался часть слона, кому-то ухо, кому-то хобот, кому-то нога. И потом сказали, как выглядит слон. Ну и вот кто-то хобот трогает и говорит, слон это такой длинный, мягкий такой. Кто-то смотрит, кто-то трогает бивень и говорит, слон это острый очень, такой гладкий такой, холодненький. Кто-то говорит, что слон это большой такой, вот шершавый, как нога. В общем, каждый из них прав, потому что рассматривает свою часть слона. Вот, друзья, пророки, они, их можно, вот общую картину можно составить только читая всех пророков. Каждый из пророков, он говорит о своей части божественной картины, о своей части. Говорит очень конкретно, очень четко, очень точно, но о своей части. И поэтому, когда мы хотим общую картину составить, нам, конечно, нужно для этого знать вообще всех пророков. Итак, особенности пророческого созерцания. Давайте повторим. Первая особенность – это их образность. Вторая особенность – это то, что время, которое о будущем, они могут говорить о прошедшем времени. Третья особенность – это их перспективность. То есть многие события располагаются как бы на одной линии, хотя на самом деле они могут быть разниться по времени друг от друга. И четвертое – это то, что пророки видят только свою часть, которая Богом им открыта вот именно в их сфере. Есть вопросы какие-то по этому, братья? Следующий момент, друзья, следующий момент. Мы уже говорили о нем, у нас осталось 10 минут, потом будет перерыв. Мы говорили об этом, друзья, следующий слайд – это цель пророков. Мы уже об этом говорили. Но я хотел бы еще раз, друзья, об этом напомнить. Смотрите, тоже цитата из того же Лопухина. «В законе Моисеевом дано было твердое основоположение откровению божественной воли. Но если этот закон должен был войти в жизнь народа, то для этого необходимо, чтобы Бог непрестанно свидетельствовал о себе, как о царе Израиля. А для этого и были посылаемы Богом пророки. Они постоянно поддерживали в Израиле сознание того, что он представляет собой государство теократическое. Они должны были охранять закон, выяснять дух и силу его заповедей, обсуждать явления общественной жизни в Израиле с точки зрения закона, наблюдать за поведением царей и священников, которые нередко отклонялись от начертанного для них в законе Моисея пути, и возвещая решение воли Божией касательно будущего состояния народа, вообще оживлять теократический дух». Ну, слово «теократия» означает «правление Бога». Да, вот это не демократия, когда правит народ, не, допустим, монархия, когда правит монарх, один человек, а теократия, когда правит Бог. И вот они, задача пророков, мы об этом уже говорили, их цель была обеспечить богоприсутствие в народе, обеспечить условия богоприсутствия. Почему это очень важно, и мы повторяем об этом второй раз. Когда мы с вами читаем пророческие книги, мы читаем непонятно что-то написанное. Мы всегда должны в голове быть, что у них была цель. Единственная была цель какая? Чтобы создать условия, чтобы в этом народе мог Бог присутствовать. Вот это единственная их цель была. Когда они обличали, когда они там ругали, когда они там какие-то образы делали, все это не просто так. Все это для того, чтобы Бог с ними мог присутствовать. И вот когда мы при чтении пророков задаем себе вопрос, так, а как через вот то, что сейчас говорит пророк, как через это восстанавливается богоприсутствие в народе. Как? Нам становится понятно вообще, о чем пишет пророк. Вот еще раз, цель пророков – это обеспечить, чтобы народ израильский действительно был народом Божьим. Вот эта цель. И, следовательно, когда мы читаем пророков, мы должны об этой цели помнить. Следующий слайд. Содержание пророчеств. Друзья, очень интересно, вот мысль. Вот этот слайд, он истекает из предыдущего слайда. Итак, цель пророков – обеспечить богоприсутствие в народе Божьем, чтобы Бог присутствовал, чтобы это действительно был народом Божьим. Следовательно, какое содержание пророчеств? Вы знаете, вот это очень важно понять, что пророки в своих пророчествах изображают историю Царства Божьего на земле. То есть все, что они говорят только в рамках Царства Божьего. И его прошлого, его текущего состояния, и его развития в будущем. Когда пророки пророчествуют о будущем, например, то очень многие там, богословы допускают ошибку. Они толкуют эти пророчества, привязывая их к событиям политическим, например, в мире. В то время, когда их нужно привязывать к событиям Царствия Божия. Пророки – это жители Божьего Царства. Им вообще все равно, что происходит в этом мире, по большому счету. Они говорят о мировых событиях только в рамках, как это связано с Божьим Царством. И вот это очень важная мысль, что для них было самым важным, чтобы Бог присутствовал в народе. Они ради этого все и говорили. И, следовательно, все, что они пишут в пророках, это идет речь о развитии Царства Божия. Даже когда мы поговорим, например, об Амосе или об Ионе, речь идет, будет о язычниках, все равно речь идет о развитии Царства Божьего. Ну, братья, может быть, кому-то что-то непонятно, мы потом будем на конкретных примерах более подробно это рассказывать. Итак, содержание пророчеств. Пророки в своих пророчествах изображают историю Царства Божьего. Как оно существовало, как оно должно существовать в Израиле и во всем человечестве. И особое внимание обращают на завершение или развитие этого царства. Ну, дальше можно не читать. Пророки в своих пророчествах изображают историю Царства Божьего, как оно существовало, как оно должно существовать в Израиле и во всем человечестве. Ведь Царство Божье не только в Израиле, но и во всем человечестве должно существовать. И как оно будет развиваться и завершаться. Ну вот слово «завершаться» здесь, оно не совсем четкое, неправильное. Лучше развиваться, чем завершаться. Вот. Потому что значение именно это здесь написано. И развитие этого царства. Как на развитие этого царства. Кстати, в этом слайде дальше написано, что пророки очень часто говорят конкретно и точно. Вот. Ну, это потом, братья, не важно. Важно вот первая часть этого слайда обратить внимание. Содержание пророчеств. Теперь более простая информация. Всех пророков, которые записали свои... Следующий слайд. Всех пророков, которые записали свои речи в книге, их всего сколько? 16, да. Первые четыре, Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются великими. А 12 остальных, Осия, Иаиль, Амос, Авди, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия, малыми. Не, вот здесь очень важно понять, не по значимости, а по объему книг. Великий, потому что большую книгу написал, а не потому что очень важную мысль сказал. Все мысли важные. И у Наума важная мысль, и у Аввакума, и у Малахи, и у Исаии. Мысли все важные. Просто у Исаии их больше, и книга больше. И поэтому называются великими. А 12 малых пророков по сравнению с другими книгами. Итак, всего 16 пророков, 4 больших и 12 малых. И еще один слайд, и будет у нас перерыв. Хронология пророков. Хронология пророков. Самым древним пророком был Авдий. Он пророчествовал примерно в 880 год, ну 885, там разных источников по-разному, конечно, до Рождества Христова. Итак, самый первый из пророков, вот именно из тех пророков, книг, которых мы читаем, там были другие пророки, конечно, да? А вот из тех, которые мы книги читаем, это Авдий. Его книга описывает самые древние времена. Дальше, друзья, дальше идут по возрастанию, то есть именно по хронологии. Иоиль, следующий, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Наум, Аввакум и Сафония. Потом идут Иеремия, Иезекииль, Даниил. Потом Агей, Захария, Малахия. Давайте по порядку. Авдий, Иаиль, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Наум, Аввакум и Сафония. Вот их напишите в столбик и подведите такую как бы скобку, напишите «до пленные пророки». Что значит «до пленные»? Пророчество или «до плена», да? «До пленные пророки». Затем идут пророки периода плена. Это Иеремия, Иезекииль и Даниил. Это пророки периода плена. И следующие пророки, это уже послепленные пророки. Агей, Захария и Малахия. Агей, Захария и Малахия. Есть вопросы, друзья? В Библии они расставлены не в хронологическом порядке. До сих пор никто не знает, как они расставлены. Считалось одно время, что они были расставлены по объему книг, по количеству. Друзья, не в хронологическом порядке. Вот это и вызывает большую путаницу у нас. Мы читаем их по порядку, и получается, мы перескакиваем с события на событие, с эпохи на эпоху целиком. И мы не понимаем, о чем идет речь. Поэтому важно знать, что в каком вообще порядке. И вот эта таймлайн, да, вот это явление, она не дает нам понять, вообще в каких событиях жил тот или иной пророк, как вообще это все происходило. Все, друзья, давайте мы... Вот я у меня вопрос. Мы после каждого урока будем молиться или просто вперед отправляться? Давайте помолимся по обычаю, как у нас всегда было. Господь, благодарим Тебя за это занятие, благословенный перерыв, слава Тебе за все. Аминь. Братья, давайте до 15 минут перерыв. Вот в 12:15 начинаем. Ну, потому что я чуть задержал, и поэтому...
еще, ну, уже должен устроить меня по моей специальности, по каким-то. Уже увольняться не будет. А вы здесь не
устроились?
С Денисом нет?
Что делать, Дим? Подожди.
Чуть-чуть, но как бы вроде особо не, да.
15 больших, 16, 4 больших, 12
маленьких. Я не понимаю, случай обозначает, ну, одно и то же, кстати. Есть синоним, стражник, это прикрышечки,
сейчас
я не знаю, что делать.
Я не знаю,
что делать. Нет, я... вчера не заполнял. Сегодня какой один? Вчера не заполнял. И Библию тоже заполнил. На самом деле я читал. Но по современности.
И что, и вот это нет подозрения?
Все эти цифры, нет. Что?
Вы вот все-то правильно делаешь?
Вообще видишь, в общем, технический комплекс
есть. Значит, только сам есть.
Есть несколько видов речи. Есть просто речь. Есть немножко официальная речь. Есть какой-то
материал.
Я же говорил, где-нибудь не план делаю.
Я что не повторял.
Вот, и речь так и разговаривают. Я здесь специально. Так что, например, тоже чашка. Разговорная форма. Где там, например, почти читаю. Я, конечно, достаточно такой человек, который является точно просто на несколько точек. Да, что грамотная речь. Богатая форма. Нет, потому что полезно было. Ну, есть еще и книжные разделения, кто может читать такой же современный достаточно денег.
Интересно, что,
мне кажется, меньше всех
номеров стало.
Я понимаю,
что священник службу ведет на греческом, там, на молитву все
понимают.
Ну, конечно, на сегодня, спасибо. Они ждут месяца, я надеюсь. Ты на Пурим,
смотри, он хоть как-то заряжается.
Да.
Чувствует.
Нет, я думаю, что это схема в себе.
Не в себе.
У нас в
Сити.
Нормально.
Это
сломался.
Человек уехал?
Да.
Мне?
Да.
Переворачивание. То есть я сейчас...